Добрый день, дорогие друзья! С вами «Архивная революция» и я, Михаил Тимин. Сегодня у нас юбилейный торжественный выпуск, посвященный годовщине победы в Великой Отечественной войне. И мы решили поговорить о очень интересной теме, а именно о воздушных победах, о асах, о советских асах, о одном из лучших асов мира, Иване Кожедубе. И сделаем мы это с историком авиации Геннадием Павловичем Серовым. Геннадий Павлович, приветствую.
Здравствуйте.
Я знаю, что вы в рамках своих исследований, касающихся самолетов Лавочкина, очень многое плодотворно занимались именно 176-м гвардейским ИАП, который был, собственно говоря, полком летчиков-охотников, в том числе биографией Кожедуба, его боями, успехами.
Ну, давайте постараемся порадовать зрителей, как говорится, сведениями, про которые еще не написано в книжках и не увидите вы это в фильмах.
Не, ну, наверное, в ваших статьях можно будет прочитать.
Ну, в статьях-то ладно, это другой вопрос. К сожалению, они тоже не всегда пишутся быстро. Ну что ж, пожалуй, наиболее эффектным применением истребительной авиации в период Второй мировой войны стали именно действия летчиков-охотников. Это касается не только наших военно-воздушных сил, но в первую очередь немецких, Люфтваффе, которые этот метод применяли с самого начала войны, по крайней мере, на Восточном фронте. Уже в 1941 году, наблюдая за действиями немцев, у многих советских авиационных командиров появилось желание каким-то образом тоже использовать такую же тактику. То есть было замечено, что немецкие летчики стараются не вступать в открытый бой, тем более с превосходящими силами противника или в невыгодных для себя тактических ситуациях, а стараются действовать методом внезапных атак, используя солнце, облачность, подстилающую поверхность, быстро подскочить, как говорится, снять зазевавшегося ротозея и быстро уйти, не вступая в серьезные схватки с остальными. Это, вообще говоря, так бросалось в глаза не только нашим авиационным командирам, но даже наземным частям. И возникал всегда вопрос, а почему же наши не пытаются действовать в таком же ключе? Ну, конечно, этому было много причин. Но тут надо, конечно, сказать, что действия истребителей методом свободной охоты — это вообще квинтэссенция, что ли, профессии летчика-истребителя. То есть любого летчика-истребителя, даже умеющего там как-то более-менее вести обычные воздушные бои, там заниматься обычной боевой деятельностью, сразу на свободную охоту посылать нельзя. Он еще не готов для таких действий.
То есть проявить инициативу, самостоятельно выбрать цель, да, грамотно распорядиться.
Да. К сожалению, в 1941 году у нас никаких, как говорится, предпосылок, ни материальных, ни, так сказать...
Технических.
Ну, технических, я имею в виду матчасть, ни тактических, ни грамотности командного состава для того, чтобы организовать свободную охоту, не было. Хотя первый документ об этом... о том, что надо бы организовать какие-то специальные эскадрильи охотников, был направлен Сталину и Маленкову еще 28 сентября 1941 года генерал-лейтенантом Соколов-Соколенком. Но он в то время занимал должность заместителя командующего ВВС Красной Армии Жигарева, хотя и руководил учебными заведениями, но, видимо, на период какой-то командировки Жигарева на фронт он, вот, исполняя его обязанности, подготовил такую докладную записку. Естественно, она осталась без всяких последствий. Ну, надо сказать, что, конечно, в это время, 1941-1942 год, это наиболее тяжелые, я бы даже сказал, катастрофичные такие годы для нашей авиации. Даже обычные боевые задания, то есть прикрытие войск на поле боя и сопровождение своей ударной авиации, наша истребительная авиация выполняла можно сказать, весьма посредственно, если не сказать местами даже плохо. И в первую очередь нужно было решать задачу по улучшению действий истребителей именно в этих аспектах. Про охотников уже тут речи как бы даже заводить было нельзя.
То есть сопровождение своих бомбардировщиков-штурмовиков, прикрытие, да, соответственно, да. Перехват.
Ну, надо, наверное, здесь упомянуть, что в целом, если брать по количеству самолетов вылетов, произведенных нашими истребителями ВВС Красной Армии, ну, я имею в виду фронтовую как раз авиацию, за годы войны, львиную долю занимают именно вот эти два вида боевой деятельности, то есть прикрытие своих войск на поле боя и в ближнем тылу, и сопровождение своей штурмовой бомбардировочной авиации. В целом это, наверное, занимает примерно 90% от всех самолетов вылетов, ну и делится примерно пополам между этими двумя основными видами боевой работы. Хотя по времени это не совсем, так сказать, равномерно. То есть в первый период войны больше занимались прикрытием, к концу войны уже больше занимались сопровождением. Вот. Ну, остальные там процентов 10-11, может быть. Из них процентов 7-8 занимает воздушная разведка. Это тоже такой специфический довольно вид деятельности истребителей. Он очень важен, хотя на него обычно мало обращают внимания, потому что, ну, такой он вроде как пассивный, не боевой. Но для успехов наземных операций он поистине, так сказать, наиболее важен, что ли. Вот именно ближняя разведка тылов противника и линии фронта переднего края, да, это была задача именно истребителей-разведчиков. Но об этом как-то, наверное, поговорим в другой раз. Вот. И оставшиеся там 2-3% делятся там на вот разные такие виды боевой деятельности, как там полеты на перехват разведчиков противника, блокады аэродромов противника. И вот в это число входит и свободная охота. То есть это там 1-2% от общего числа самолетов вылетов.
То есть получилось
для наших истребителей в целом.
То, что наша истребительная авиация именно вот такому методу действий свободной охоты где-то 1-1.5%,
да? Ну, в целом, да. То есть это был явно не определяющий, как говорится, метод боевой работы наших истребителей. Хотя, опять же, вот это, ну, если это в целом, да, для отдельно взятых вот полков, именно свободная охота во второй половине войны уже стала именно тем видом боевой работы, которым они в основном и занимались. Вот об этом, наверное, мы сейчас и поговорим.
А можно еще такую ремарочку небольшую? То есть, наверное, все-таки к концу войны это возрастало, да, в процентном отношении? Или нет? Или оно так вот и осталось?
Да, в общем-то, это, собственно, и появилось как таковое где-то в середине войны. Угу. Ну, здесь надо сказать, что, конечно, 41-й и даже лето, осень 42-го года для нашей истребительной авиации были очень тяжелыми. То есть даже тактика вот этих вот обычных для ее видов боевой работы у нас еще не была отработана. И не решив эти проблемы, говорить там о какой-то свободной охоте было просто невозможно. То есть истребительная авиация наша и в 41-м, и в 42-м году, увы, проигрывала Люфтваффе практически во всех, так сказать, аспектах. За исключением разве что, как там писали некоторые товарищи, единственное, чего немцы боятся, это таранов. Все остальное, как говорится, для них уже никакой проблемы в противодействии нашей авиации не представляет.
Это в наших отчетах было написано, да?
Ну и в наших в том числе, да.
Геннадий Павлович, а можно я вот тут свои, так сказать, тоже вставлю какой-то по этому поводу мысль? Ведь дело в том, что буквально после первых дней боев была попытка создать некие такие элитные подразделения для борьбы с авиацией противника.
Ну, я да,
имею в виду группу Супруна, да? Дело в том, что какая была ситуация? Я просто разбирался в этом вопросе недавно, у меня как статья недавно такая довольно серьезная вышла. Дело в том, что буквально вот 24-25 июня, кроме инициативы Героя Советского Союза Супруна, знаменитого летчика-испытателя, который будучи, видимо, как бы в Верховном Совете, да, депутатом, он смог довольно быстро обратиться к Сталину и предложил создать некое элитное подразделение из летчиков-испытателей, часть из которых имела боевой опыт войны в Испании, в Китае, в частности, Супрун воевал в Китае, например, на Холхенголе, и, собственно говоря, создать некую такую группу летчиков, истребителей, и бросить ее, так сказать, на фронт для того, чтобы помочь строевым частям справиться вот с превосходством немецкой истребительной авиации в тот момент. Но мало кто знает, что при этом была инициатива еще одного товарища, это была инициатива уже непосредственно от ВВС, от Управления боевой подготовки. Заместитель начальника Управления боевой подготовки, полковник Грощенков, ну, он такой малоизвестный товарищ. Ну, для сведения, он, например, в 40-м году и в 41-м участвовал в пятерке Лакеева, в парадах на Красной площади, Красная пятерка знаменитая. Вот. Так вот, он, будучи как бы в управлении боевой подготовки, он составил проект приказа, где предлагал создать группу в составе трех эскадрилей с командиром либо генерал-майором Лакеевым, либо это один из асов испанской войны, собственно говоря, либо во главе с еще одним асом, генерал-майором Еременко, тоже испанской войны, соответственно. Три эскадрильи он предлагал, там тоже в основном герои Советского Союза, успешные, так сказать, летчики-истребители, которые участвовали в боях в Испании, либо там на Холхенголе, либо в Китае. И, соответственно, опытные летчики из 31-го и 41-го ЭАП, которые успели пройти курс боевого применения на МиГ-3 перед войной и приехали в этот момент в Москву за получением новых самолетов на завод номер один. Так вот, он предлагал сформировать вот такую боевую группу, и чтобы она тоже приняла участие в боях. Но в тот момент, видимо, как раз вот инициатива Супруна была... Ну, он быстрее просто донес до Сталина, пользуясь, так сказать, видимо, тем, что он был депутат. И, как вот даже известно из мемуаров Стефановского, была встреча, по-моему, 26 числа, когда Сталин пригласил Супруна, Стефановского, или сначала была просто встреча с Супруном, где Сталин, собственно говоря, сказал, что очень хорошая идея, но, сами понимаете, скорее всего, одной группы не хватит, и поэтому вот была поставлена задача создать 10 полков, так называемый ОСНАС, ну, особого назначения, где должны были быть лучшие летчики-испытатели. Вот, и три полка должны были быть истребительных, два штурмовых, три ближнебомбардировочных и, по-моему, два дальнебомбардировочных. Вот. Но уже и причем эти мероприятия были реализованы, есть директива. Вот, но уже сразу же столкнулись с проблемой того, что испытателей на все полки не хватает. Поэтому, во-первых, сформировали не все 10 полков, а во-вторых, эти полки изначально были очень сильно разбавлены именно вот кадровым составом ВВС, вот о том, что я говорил, которые вот указаны в проекте Грощенкова, люди, приехавшие за получением самолетов. И то есть говорить о том, что это были чисто испытательные полки, ну, неверно, потому что там было очень много, в общем-то, летчиков и боевых частей. Вот. Далее, собственно говоря, уже 27 июня первая эскадрилья из полка Супруна приехала на фронт. Чуть позже, ну, они там в несколько приходов, так сказать, перелетали оставшиеся летчики. Вот. Потом прилетел другой полк, 402-й, которым, собственно говоря, Стефановский командовал. Но, в общем-то, из этой идеи во многом не получилось. Почему? Дело в том, что когда 401-й полк, точнее, его часть, приехала в Борисов, а это был как раз момент, когда, собственно говоря, немцы завершали окружение под Минском основных сил Западного фронта. И, соответственно, к этому моменту авиация Западного фронта была, ну, практически уже лишилась почти всей своей материальной части, особенно в части истребителей именно. И, по сути, вот полк Супруна, он стал такой стержнем обороны именно на главном направлении, на оси Минск-Борисов-Москва, Смоленск, точнее, собственно говоря. И полк больше недели вел воздушные бои именно над Борисовым. Они базировались в районе Орши и вели именно боевые действия в районе, прикрывая вот сражение на Борисовском направлении и отбивая, собственно говоря, атаки немецких ВВС именно на этом направлении, на главном направлении. И вот то, что во многом полк не стяжал каких-то успехов, во многом вот больше произошло из-за того, что именно вот эта часть, они тем более вводились по частям в бой, они столкнулись именно вот с ВВС второго воздушного флота. Сильно превосходящие. И когда немцы вот к 3-4 июля смогли собрать уже на передовых аэродромах, перебросить на передовые аэродромы все свои части, в общем-то, они уже полк очень серьезно проредили. Но, тем не менее, надо отдать должное. Полк Супруна, он стал щитом, собственно говоря, до 23-й смешанной авиационной дивизии. И до 11 июля они сидели вот в Орше и прикрывали Оршу. И немцам надо отдать должное, не удалось разгромить Оршанский аэроузел вот во многом из-за полка Супруна. То есть некий определенный эффект вот от создания элитных частей, он был уже тогда. Просто опять же, в силу того, что серьезного анализа документов в тот момент или сразу после войны, или там в 70-80-е годы не проводился, а все это мы знаем в основном там, ну, с документов НИИ ВВС, в чем-то, с мемуаров, мы не могли очень долго, так сказать, дать вот должную оценку этому. А так, в целом, надо вот сейчас, с учетом последних современных историй, надо отдать должное. Вот они свою роль, на самом деле, сыграли. Вот они справились с восстановлением ВВС Западного фронта и дали возможность частям, подходившим с востока, так сказать, встать уже не быть брошенными с колес там в огонь сражения, а иметь какое-то определенное время для того, чтобы вот начать, ну, раскачаться хотя бы чуть-чуть, не попасть сразу под удар. Вот, это моя такая ремарочка небольшая к тому, что все-таки элитные части, они имеют определенную
Михаил,
ценность.
Вы здесь, да, совершенно верно подметили как бы два основных момента. Это то, что инициатива вот от товарищей, которые участвовали еще до Второй мировой войны в локальных конфликтах, вот в частности, допустим, Халхин-Гол, такой вот классический пример, и вынесли оттуда какой-то опыт, а именно то, что начало для нас там опять было неудачным, когда рядовые строевые части там вступили в начале в бой с японцами, понесли большие потери. Но присылка из центра наиболее подготовленных и квалифицированных летчиков-истребителей.
Большой группы людей.
Большой группы для локального вот этого конфликта. То есть, да, ну там на полк, допустим, или там чуть больше народу, они уже могли здесь вот на локальном участке переломить ситуацию и добиться победы. И совершенно правильно товарищ Сталин при этом вот товарищу Супруну сказал, что теперь у нас не локальная война, и нам там одного полка не хватит на весь фронт, да, то есть надо уже там даже 10 полков, как вы понимаете, это тоже было ничто, то есть это такой масштаб Второй мировой войны уже был совершенно иной, поэтому вот все вот эти инициативы, что мы сейчас соберем один полк и где-то там что-то разобьем, ну, они исходили вот из, как раз из опыта локальных таких небольших конфликтов, когда действительно в их процессе, так сказать, удавалось это сделать небольшой группой, ну, относительно всех ВВС, летчиков, истребителей, наиболее, так сказать, сильных и способных переломить ситуацию. К сожалению, Вторая мировая война – это война на истощение. Поэтому тут эти вот все идеи, что мы малым количеством что-то разобьем, к сожалению, они не работали уже. То есть там законы больших чисел действовали. Ну и... То есть в отсутствии еще оружия массового поражения, как бы концентрация сил и средств на направлении главного удара, это вот той атомной бомбой как раз и являлось. То есть массовое вот это вот количество войск, техники, боеприпасов там и всего остального, что представляет из себя армия. Да. Вот она и решала успех, собственно, и больших, и малых операций.
Рулили танковые клинии, ковровые бомбардировки. Кстати, вот на самом деле надо отметить момент, который, вот опять же, про Супруна. Он, к сожалению, героически погиб 4 июля. Сейчас вот более-менее обстоятельства его гибели известны. И надо отметить, что все-таки вот его вот эта вот инициатива и героические его действия первые дни войны, они были по достоинству оценены. Он был, собственно говоря, награжден званием, получил звезду героя, стал героем, дважды героем Советского Союза. По-моему, причем он был первым дважды героем Советского Союза в Великой Отечественной войне.
Ну да, если не считать, что первая его звезда была еще до войны.
Нет, ну вот именно дважды героем в Великой Отечественной войне стал именно он. То есть его надо отдать должное, вот эту инициативу оценили положительно и личный героизм его. Что отрадно.
Да, ну вот эта идея создания элитных полков, она, собственно, и потом еще некоторое время жила и, как говорится, даже притворяла жизнь. Другое дело, что удалось это, в общем-то, первым таким примером, наверное, надо назвать 434-й ИАП. Благо, это получилось потому, что его формированием занялся никто иной, как Василий Иосифович Сталин, занимавший в то время должность начальника инспекции ВВС Красной Армии.
Это был уже 42-й год.
Он уже, да, это было уже весна 42-го года. Ну, сам Вася Сталин, конечно, так сказать, использовал, что называется, свою фамилию на 100%, да. Были у него, наверное, толковые советники, опять же, вот Пруцков там, еще там отдельные товарищи, которые были участниками там войны в Испании, где-то еще там до военных конфликтов. То есть они как-то представляли себе и как надо готовить летчиков, и как вести боевую работу. Наверное, они ему советовали. Но опять же, вот это вот вылилось в том, что надо создать полк асов, такой элитный, и дать им лучшую матчасть, и бросать их вот на решающие участки фронта с тем, чтобы они смогли переломить ситуацию в свою пользу.
Ну, то есть, в принципе, то же самое и получилось. Они собрали,
да,
вот этот они полк на
базе,
лучших летчиков.
Они на базе вот этого рядового 434-го полка, как говорится, заменили большую часть личного состава на тех летчиков, которых им удалось, в общем-то, найти, как они считали, лучших. Там были летчики-инструкторы Канчинской авиашколы, и были лучшие летчики 6-го корпуса ПВО, там вот, где Пруцков был командиром 16-го, по-моему, полка.
И просто вот асов каких-то из, ну, разных полков.
Кого им удалось? Ну, у Васи Сталина, конечно, были большие полномочия. Он уже имел звание полковника, хотя ему от роду там было 21 или 22 года.
Он использовал,
в общем, свои... Он использовал свои возможности, да, то, что никто ему отказать, в общем-то, не может. Вот, переводил там вот Клещев, опять же, проявивший себя при обороне Москвы там неплохо, да.
Герой Советского Союза
был назначен командиром этого полка.
А Вася, он выступал вроде некого шефа.
Ну, он выступал, да, то есть ему как бы самому вроде командовать было не с руки, он занимал более высокую должность.
Он в инспекции ВВС как раз.
Начальник инспекции ВВС, конечно. Вот, и вот этот полк они, так сказать, сколотили. Ну, можно сказать, ну, не впервые, да, но более-менее трех эскадрильного на тот момент штатного состава, то есть 32 самолета, а в тот период рядовые полки были еще 20-самолетные, двухэскадрильные, и только гвардейские первые полки вот получили право на третью эскадрилью вот формироваться по штату трех эскадрилей. Вот. А этот рядовой полк, не гвардейский, но тоже был сформирован по этому штату. Дали им лучшие самолеты, там сначала Як-1, потом Як-7Б, бросили их под Сталинград. Причем три раза их уводили туда, и летом, там в июле, по-моему, месяце они. Потом где-то там через месяц, где-то в августе, и потом в сентябре, начале октября, там третий раз. Но больше трех недель они тоже там на фронте каждый раз не могли продержаться. И, в общем-то, они занимались обычными, опять же, боевыми действиями, то есть, в основном, прикрытием поля боя, то есть, никакой там охоты особой не было у них.
Ну, то есть, это опять был очередной, как это, в 41-м году момент, было, когда опять элитное подразделение, да, использовали оно, как обычную пехоту,
как обычную,
грубо говоря.
Да, то есть, ну, конечно, им давали там самый ответственный участок фронта, вот, они действительно там проводили сколько-то, каких более-менее результативных воздушных боев по сравнению с рядовыми там строевыми полками вот этими, которые ничего вообще сделать не могли толком. Ну, естественно, при этом несли потери, в первую очередь в материальной части, ну и в личном составе тоже. Ну, через некоторое время выдыхались, и их приходилось отводить это на переформирование. Это была обычная практика, к сожалению, 42-го года. Которая потом
пагубная
во многом, да, и которая была потом решительно, как говорится, отброшена и Но это уже там практически начало 43-го года, да?
То есть мы примерно понимаем, что вот раз за разом вот создание каких-то элитных частей, да, оно потом сводилось на нет именно вот, так сказать, реалиями жизни, да? То есть задумка-то, да, видимо, была одна, а в итоге ими затыкали просто дыры элементарным образом.
Да, да, да.
Пытались решать верно какие-то свои локальные задачи.
Дело в том, что вся остальная наша истребительная авиация как бы действовала не просто плохо, а очень плохо. И в 42-м году, к сожалению, тоже все это не удалось изжить. Вот. И, конечно, отдельный полк против там какого-то немецкого воздушного флота, ну, естественно, не мог ничего сделать. То есть это... Но необходимо было повысить общий уровень всех ВВС Красной Армии для того, чтобы как-то, как говорится, переломить ситуацию в воздухе в свою пользу. Чем, собственно, новый командующий ВВС Красной Армии Новиков и начал заниматься. Ну, начал он еще весной, когда был назначен там 12 апреля 42 года. Mm-hmm. Правда, первые его, так сказать, действия сводились в основном к организационным, там, созданию воздушных армий, подчинение их там, перевод их как бы с подчинения армейского наземного командования в единое там командование воздушных армий и непосредственное подчинение последних уже командующим фронтами.
Это было, в общем-то, правильно.
Вот. Но оказалось,
жаль, что они не пошли дальше.
Нет.
И все-таки они были подчинены фронтам. Это был, конечно, минус большой.
Ну, тут можно, как говорится, приводить и доводы и за, и против. По крайней мере, в тот момент было сочтено, что это наиболее приемлемый, так сказать, способ управления
авиацией.
Но
это был большой шаг вперед, если
это был большой, большой шаг вперед, но оказалось, что он далеко недостаточен. Вот Новиков как раз, вот если уж к нему переходить, первое его такое, ну, директива, это 9 июня еще 42 года, когда он там послал Маленкову, ну, наверное, там Сталину, свои предложения о том, как он видит действия нашей авиации в летней кампании 42 года. Он анализирует действия немцев тут и в конце концов пишет, что надо изжить в стандартных способах применения и тактики действий наших истребителей. Умение добиться внезапности при атаке и превышения к началу последней. Вот. Это является основным показателем искусства командира истребителей. С врагом нужно бороться его же оружием, внезапность и хитрость, наряду со свойственной нашим летчикам напористостью, должны стать основными принципами воздушного боя наших истребителей. В благоприятной метеообстановке практиковать свободную охоту и подкарауливание противника в районе его аэродромов. Для этой цели должны выделяться наиболее опытные и дисциплинированные истребители, к тому же обладающие должной выдержкой. Иметь в виду, что подобные действия имеют успех только при хорошо поставленной разведке и знании конкретного противника. Ну, нетрудно видеть, что это было пока благие такие пожелания, как бы намерения. Даже разведка и знание конкретного противника в 42-м году у нас очень сильно страдали. Периодически появлялись там донесения, ну, как, когда наших начинали сильно бить, что там какие-то группы берлинских снайперов действуют. То есть наши в первый период войны считали, что действия немецких охотников – это какие-то специально подготовленные части в Люфтваффе действуют именно таким образом. То есть как бы у них две касты таких. То есть есть летчики асы и есть рядовые части.
Но, это, кстати, отголосок свой нашло даже в послевоенных фильмах, собственно говоря, во многих. Ну, даже, наверное, по-моему, да, в знаменитом, да, фильме «В бой идут одни старики». Там есть такая, как мелькают такие...
Дело в том, что немцы как бы тоже это поддерживали. Там некоторые части вот действительно рисовали разные там тузы там и прочие опознавательные знаки.
Ну, в то время... просто все части рисовали тузы опознавательные.
Кто-то, наверное, в большей мере, кто-то в меньшей. Просто когда нужно было оправдать наши потери, естественно, тут же вот... привлекались такие доводы, что мы тут вот с рядовыми частями сражаемся, а у немцев-то вот элитные части на нашем фронте, поэтому вот мы несем потери. То же самое касается матчасти, что вот мы-то сражаемся на устаревшей матчасти, там, и уступающей противника, а у них-то вот смотрите, какие истребители там.
Ну, что совершенно справедливо было в тот момент.
Ну, это было справедливо, но это было частично справедливо. Опять же, это использовалось оправдание своей, как бы, недостаточной компетенции и недостаточных усилий как бы по исправлению своих недостатков. Говорит, ну что мы можем сделать? Да, вот, ну, Мессершмитт, ну, превосходит все наши самолеты. Мы, говорит, летчикам хоть и говорим, что вот там вот где-то вот мы можем там, вот маневренность у нас получше там, чем у Мессершмитта, там вот вираж там быстрее, что это надо использовать. Но сами-то понимаем, что типа вот, ну, нельзя с Мессершмиттом, нашим истребителем, на равных сражаться. Вот такие мнения были у командиров полков летом 42-го года, то есть пассивность в их действиях явно просматривается. То есть не знали они, что нужно делать, по большому счету. Да даже командующие воздушных армий, к сожалению, тоже не знали. И тут вот опять нужно отдать должное Новикову, что он решительно начал бороться с этими проявлениями.
Ну, в общем-то, понятно. В 41-м году создание элитных подразделений не привело к желаемому результату. В 42-м году уже было определенное понимание механизма, да, но, к сожалению, вот попытка его создать в лице того же 434-го полка, который далее 32-й гвардейский стал, оно тоже не привело вот к сиюминутному успеху, да. Вот, то есть дальнейшие уже события у нас перетекают, по сути, в 43-й год, да, когда уже смогли какую-то нащупать баланс и уже начать какие-то, ну, осмысленные действия.
Давайте так немножко, как говорится, пунктирно все же основные действия Новикова расскажем. Это переломным моментом, конечно, явилась его поездка с Жуковым-Смоленковым под Сталинград. Угу. В конце августа, начале сентября 42-го года, где они собственными глазами, как говорится, посмотрели на все те недостатки, которые присущи нашей истребительной авиации. Ну, опубликованы уже известные их телеграммы Сталину с предложениями там, как надо, как говорится, реформировать наши ВВС и их подготовку, и их тактику, и технику. И все это потом отразилось и в постановлениях ГКО, и в директивах самого Новикова. В частности, вот действия истребителей охотников опять им, так сказать, начали пропагандироваться как, так сказать, хорошее дополнение, так скажем, к основным действиям истребителей. То есть все эти директивы были разосланы в воздушные армии, и в некоторых местах действительно начались первые попытки организации вот, действий истребителей-охотников. Ну, в частности, вот один из наиболее наших, как говорится, лучших командующих воздушными армиями, Константин Вершинин, командующий 4-й воздушной армией на Южном фронте, сумел, как говорится, сделать какие-то первые шаги в этом направлении. И вот как они потом докладывали, в сентябре уже 42-го года, ну, по получению этой директивы, в 131-м ИАП, а они в это время получили 4 первых самолета Ла-5, причем не Горьковского, а именно Тбилисского завода, которые их там сделали буквально там 27 штук, по-моему, всего.
Лобзиком выпилили.
Ну да, это была попытка внедрения там вот пошедшего в серию в то время самолета Ла-5. И вот на тот момент эти Ла-5 являлись самыми скоростными и совершенными самолетами на их участке фронта. И вот эта четверка была использована для свободного полета на высотах там от 2,5 до 4 тысяч метров в районе боевых действий нашей штурмовой бомбардировочной авиации. Не будучи привязаны к определенным объектам на земле и не ограничены элементами времени, истребители Ла-5, используя свое превосходство в высоте, внезапно атаковывали появляющихся ниже их Ми-109, и за 20 дней боевой работы эти 4 Ла-5 сбили 9 Ми-109F и 1 Фоке-Вульф-189, потеряв всего 1 Ла-5. Ну, по крайней мере, к победам можно относиться, так сказать, с определенной долей скептицизма, но к потерям уже тут стоит отнестись более внимательно. То есть за 3 недели боевой работы четверка потеряла всего 1 самолет. Это, вообще говоря, серьезный успех на тот период времени. Вот. Ну, наверное, в то время, в сентябре, так сказать, 42-го года, там немецкая авиация еще действовала, ну, я имею в виду Северный Кавказ, не столь большими силами, как под Сталинградом, то есть все-таки противник был, наверное, не такой сильный, там, как на основных участках фронта, но тем не менее, вот какой-то опыт начал появляться. Но, к сожалению, вот такие вот моменты, когда мы могли уже заниматься свободной охотой, они возникали редко. То есть это это надо было ждать каких-то благоприятных условий, там, когда немцы потерпели поражение на сухопутном, как говорится, фронте, отступали. И у нас появлялась, как говорится, возможность частично истребительную авиацию использовать вот для таких полетов. То есть, ну, как только начинались какие-то серьезные столкновения с противником при стабильных фронтах, то тут же оказывалось, что все части, как говорится, завязаны на обычную боевую работу. Тут же все эти вольности прекращались, и истребители, в общем-то, вынуждены были опять же заниматься своей традиционной работой, прикрытием поля боя, сопровождением штурмовиков и бомбардировщиков. Например, на Кубани. Так, в общем-то, и было, хотя Вершинин и пытался там что-то как-то организовывать действия охотников, но в период Кубанского сражения это у него практически не получилось. То есть даже те действия, допустим, лучших наших летчиков и Покрышкина там, и всех, кто прославился, да, на Кубани в тот момент, они все свои, как говорится, победы одержали, проводя обычную боевую работу, то есть сопровождая штурмовиков или прикрывая свои войска. Ну, кстати, Новиков, вот, будучи на Кубани, там наблюдая за действием наших истребителей, в своих директивах потом и разборах полетов, что называется, опять же, призывал своих авиационных командиров, командующих воздушными армиями, корпусами, шире практиковать практику свободной охоты. Опять призывая выделять лучших летчиков из своих частей, давать им лучшие самолеты, освобождать их от выполнения рутинных боевых заданий, с тем, чтобы они именно в свободном полете искали и уничтожали авиацию противника. То есть тактика свободной охоты еще у нас была в зачаточном состоянии. Поэтому, как правило, она быстро и заканчивалась. То есть даже когда наземные какие-то командиры пытались вот эти директивы Новикова выполнять, они, так сказать, долго, к сожалению, эти эпизоды не жили. То есть вот либо до первых потерь, либо до начала какой-то серьезной операции, когда вся деятельность авиации опять переключалась на выполнение своих обычных задач. Видимо, Новиков это понял. Опять же вернулся к той самой идее, которая витала с начала войны.
Создание
лесничества. Создание специальных полков. Ну, значит, в июне 43-го года с фронта был выведен 19-й краснознаменный ЯП, передислоцирован в НИИ ВВС. И по инициативе командующего ВВС Красной Армии Новикова он начал переформироваться в отдельный полк непосредственного подчинения именно ему, командующему, да, ВВС Красной Армии Новикову, благодаря чему он потом получил негласное, так сказать, прозвище маршальского полка. Вот. Для подготовки, так сказать, его ведения боевых действий методом свободной охоты. Ну, сразу было решено вооружить этот полк самолетами, лучшими в тот момент Ла-5ФН. Значит, что касается кадров, то, опять же, от прежнего состава 19-го полка мало кто остался. Единственное, там, наиболее известный из магикана, это вот помощник командира полка по воздушно-стрелковой службе капитан Титаренко Дмитрий Степанович, который воевал в полку с самого начала и в июле 41 года сбил самолет противника.
Еще под Ленинградом.
Еще под Ленинградом, да. Ну, а остальных летчиков переводили из разных других полков. Например, штурманом полка был назначен Герой Советского Союза гвардии капитан Баклан Андрей Яковлевич. Из 522-го ЯП он прибыл. У него к этому времени на счету было 420 боевых вылетов, 70 воздушных боев и сбитых 17 самолетов лично и в группе 21. Ну, мы понимаем, что это тоже некоторые такие, так сказать, мифические цифры, но тем не менее это был наиболее, так сказать, на тот момент заслуженный человек.
Ну, опытный летчик, командир, с 41-го года воевавший.
Да. Командирами эскадрильи были назначены капитан Корень Василий Артемович, с Липецких курсов прибыл командиров эскадрильи, 240 боевых вылетов, 56 воздушных боев, сбил лично 8 и в группе 6. Капитан Шебека Владимир Аврамович из 50-го ЯП,
230 боевых вылетов, 60 воздушных боев. Лично сбил 5 и в группе 6. И капитан Азаров Евгений Александрович из 440-го я, 308 боевых вылетов, 93 воздушных боя, лично сбил 9 и в группе 3. Но, как видим, формально под категорию асов они подходили, да, то есть лично 5 и более самолетов сбили до 10. Ну, надо сказать, что из этой тройки до конца войны доживет только Азаров. Зато вот к заместителями, ну, и командирами звеньев, там, можно, имеющими тоже солидный боевой опыт, можно назвать, там, например, гвардии старшего лейтенанта Караева Александра Акимовича из 5-го гвардейского ЯА. У того вообще был уже 441 боевой вылет, 60 воздушных боев, избитых 13 лично. Командир звена гвардии старший лейтенант Беликов Олег Степанович из 88-го ГИА, 594 боевых вылета. Ну,
он просто рекордсмен какой-то,
да,
был.
94 воздушных боя, лично сбил 11 и в группе 14. И старший летчик, младший лейтенант Бачила Кирилл Кириллович из 721-го ЯП, 294 боевых вылета, 82 воздушных боя, сбил лично 7 и в группе 3. Это вот такие вот наиболее опытные летчики, что ли, которые поступили при формировании полка.
Геннадий Павлович, ну элитный полк в любом случае, столько асов собрали в одном полку.
Если можно видеть, что наиболее, так сказать, серьезные такие асы, которые действительно были на тот момент в Красной Армии, сюда не попали. Там ни Покрышкин, там, братья Глинки, там и не Зайцев, допустим, тот же из 5-го гвардейского, ну тот, правда, уже был командиром полка, конечно, но уже где-то близок к дважды герою Советского Союза.
Да, да, но есть собрали таких крепких середнячков.
Дело в том, что как бы вот этот клич по строевым частям отдать там серьезных летчиков, естественно, все командиры этих полков игнорировали как могли. Допустим, тот же Караев из 5-го гвардейского ЯА, почему был, так сказать, с радостью отпущен, потому что там он так активно проявлял свое недовольство своим как бы положением. Там было много хороших летчиков в тот момент. И видно, он считал, что его там незаслуженно как бы обижают в должностях и званиях, там в наградах. Поэтому вот перешел. Ну, его и отпустили, как бы, да.
5-й гвардейский полк — это вообще был один из самых таких именитых полков ВВС Красной Армии, собственно говоря, один из лучших, по-моему, по боевому счету, вообще самый лучший полк, или второй, по-моему, он по числу сбитых немецких самолетов.
Ну, первый там 400, какой там первый?
402-й.
Или второй, да, ЯП. Хотя формально, да, тот считается по количеству именно сбитых в воздухе самолетов, по-моему, он первый. А по сумме уничтоженных и в воздухе, и на земле, все-таки 5-й гвардейский его опередил, потому что на земле они там записали себе тоже много уничтоженных самолетов. Но ценность 5-го гвардейского именно в том, что все свои основные победы он одержал именно в первые, так сказать, годы войны, с 41-го там по 43-й в основном, там, ну, частично 44-й. Ну, вот, к концу войны он, к сожалению, немножко там скис, так скажем, ну, то есть уже там с командирами ему не везло, конечно, под конец. Вот, и кроме того, он там занимался вот обычной боевой работой. Почему вот именно лучшие полки, тот же 16-й гвардейский, допустим, после Кубани, как бы, да, там прославился неплохо, да, Покрышкин, ну, я не могу сказать, хотя некоторые соображения по этому поводу есть.
Почему? А почему?
Потому что вот эти все полки, добившись больших успехов вот в обычной своей боевой работе, а тактика, собственно, прикрытия войск на поле боя, она сводилась к групповому, организации группового воздушного боя. То есть это, ну, как к тому времени было выведено, наилучшей группой для воздушного боя с любым количеством самолетов противника является восьмерка наших истребителей, но не, собственно, 8 самолетов, а 2 звена, эшелонированных по высоте, и каждое звено, состоящее из двух пар, взаимодействующих друг с другом. Угу. То есть нижнее звено ударное, верхнее прикрывающее, и вот, так сказать, задача верхнего звена — прикрыть нижнее от возможных атак сверху сзади, там, ну, как правило, сзади, да. этим самым развязывалось руки, как бы, то есть нижнее звено.
Могло ударное, спокойно атаковать, могло, да?
Спокойно выбирать себе цель и атаковать. Но опять же, там, если кто-то из противника пытался атаковать это звено там уже по горизонту, как говорится, или хотя бы вдруг там с дури с какой-то снизу, то ведомая пара прикрывала ведущую, плюс ведущего этого звена прикрывал свой ведомый, и фактически ведущий этого всей группы имел возможность, не озираясь по сторонам, выбирать себе цель и атаковывать. То есть невзирая на количество самолетов противника. То есть, допустим, даже атаковывать группу бомбардировщиков, прикрытых истребителями. При этом, конечно, вся остальная группа должна была работать именно на него. То
есть, как единая команда,
как,
да?
Как единая команда. И вот этот опыт, он уже въелся. Понимаете? То есть, ну, вот эти все наши асы, это были ведущие вот таких вот эскадрилей групп.
Он тем более был, скорее всего, кровью добытый. Да, они просто не желали ничего менять.
Они уже, да, вот не желали правильно ничего менять. То есть, когда им предлагали, ведь потом ведь в 44-м году Новиков Покрышкину предлагал. Uh-huh. Вот там погиб командир полка Шестаков. Предложил Покрышкину. Покрышкин, судя вот по каким-то там мемуарным данным, сказал, ладно, но со мной придет еще 8 человек моих. То есть он всю свою эскадрилью, своих ведомых, то есть Новиков понял, что на свободную охоту это как-то не похоже, да, то есть как раз, собственно, Шестаков допустил ту же ошибку, в общем-то, он начал вести боевые действия, ну, потом мы сейчас перейдем к этому, вот именно в этой тактике, там, обычного, как говорится, строевого полка, который занят расчисткой воздуха, грубо говоря, от авиации противника, это не свободная охота.
То есть вот эта вот тенденция давлела, да, скажем так?
Эта тенденция, ну, действительно, в 43-м году мы впервые вот эту освоили тактику, как бы.
Отработали уже к этому времени.
Отработали, да, лучшие летчики, ну, не все там.
Понятно.
Там, то есть было масса полков, которые еще не имели таких летчиков, как Покрышкин, там, Речкалов, там, Глинки, там, Кожедуб даже с Евстигнеем, хотя они еще были младшими лейтенантами, но они уже тоже это все впитывали и на Курской дуге там уже как бы опыт этот приобрели. Вот. Но вот тактику свободной охоты никто из них еще не понимал, что это такое, что надо вылететь парой и где-то там что-то, так сказать, найти и сбить. Пары не та боевая единица, которая может вести бой с какой-то там более-менее сильной группой противника. Она может атаковать там одиночный самолет, там, ну или пару, опять же, там, какой-то разведчиков, там, допустим, да, вступить в бой там с группой бомбардировщиков и истребителей, для нее смерти подобно. То есть ничего они добиться, в общем-то, не могут. Ну, по крайней мере, остановить уж их точно не могут.
Но это еще, наверное,
и все это пока не понималось. Вот наши вот эти строевые летчики, даже самые лучшие на тот момент, они еще вот жили вот именно этим групповым боем. Они только-только его освоили, и только-только они начали, так сказать, добиваться побед в воздухе вот этих вот, по крайней мере, появились асы, герои Советского Союза, и даже первые потом дважды герои, опять же, ну, уже.
Я что хочу вставить,
и
да?
Они от этого отрешиться не могли, просто
они
физически.
Они не могли это не физически отрешиться, да, от того, что 41-й, 42-й, да, год, они его все практически прошли, да, ну, тот же Покрышкин, все, тот же Речкал, не, ну, самый выдающийся, ну,
там,
да?
Кожедуб, Евстигнеев.
Нет, мы пока Покрышкин, говорим, да, про именно этих товарищей, да, вот, про которых, да, мы говорим. Да. Они летали на самолетах с тактико-техническими данными хуже, чем у противника. В первую очередь, что касается горизонтальной скорости. И они прекрасно понимали, да, что если они парой окажутся над территорией, да, противника, да, да, шанс, да, вернуться у них очень маленький, потому что они не смогут улететь от мессершмиттов. Ну, поэтому вот эта тактика, наверное, восьмерки, это был, да, тот оптимум, который они отработали, да, ценой потери, ценой крови, ценой убитых товарищей. И, да, как они могли отойти от этого? Они два года перед этим нарабатывали силы.
Они хотели, так сказать, они понимали, что только большой группой они смогут отбиться вот от любого количества противника и вернуться действительно,
да,
более-менее живыми и здоровыми на свою территорию.
Поэтому прогрессивное пожелание Новикова, которое он, да, пытался еще с весны 42-го, оно разбивалось об суровую правду жизни. И как бы все это вполне очевидно и становится понятно вот в ретроспективе, если рассматривать, да, эти вопросы.
Поэтому формирование полка, оно вот и проходило в таком плане, как бы кто хотел, кого отпустили. И главной задачей здесь стала именно переподготовка его, как бы,
переформатирование,
да.
В том числе и сознание.
И надо сказать, что эта переподготовка проходила на базе НИИ ВВС. Опять же, да?
Интересно.
Там были серьезные специалисты по матчасти, по вооружению, по теории воздушной стрельбы, там по штурманской подготовке, там, допустим, хотя здесь как раз они прокололись. Ну, по летным данным своим и самолетов противника, это все они изучали, там, вплоть до там секторов обстрела там немецких бомбардировщиков, секторов обзора там из кабин, там, где видно, где не видно, то есть где уязвимые места. Они, ну, естественно, там практические полеты были на слетанность там, и особенно слетанность пары. То есть здесь вот как свободная охота, естественно, проводится малым количеством, но пара максимум четверка. Смысл ее в том, чтобы группа была как можно менее заметной в воздухе. То есть внезапность атаки есть главный ключ к успеху. Надо незаметно подкрасться к противнику и одной решительной атакой его сбить. Вот, поэтому пара тут, как говорится, минимальная боевая единица. Слетанность пары здесь решает очень многое. То есть ведущий должен быть абсолютно уверен в ведомом, что он понимает то, что, так сказать, ну, даже без лишних разговоров по радио, которое в то время активно внедрялось и использовалось, да, то есть радиотишина тут тоже играет свою роль, да, чтобы противник даже с помощью радиопослушивания не подозревал, что в его тылу там мотаются какие-то охотники, да, и выискивают себе цели. Поэтому даже по движению самолета ведущего ведомый должен был точно знать, что хочет сделать ведущий в этот момент, где ему надо находиться. То есть все должно было быть обговорено, оттренировано заранее. Ну, плюс, естественно, воздушная стрельба, там специальные, так сказать, полеты и по конусу, и там по наземным целям все это было. Благодаря программе вот этой специально разработанной НИИ ВВС было оттренировано с летным составом этого полка. На должность командира полка был назначен герой Советского Союза, полковник Лев Львович Шестаков. Он был к этому времени уже довольно известен в наших ВВС.
Герой обороны Одессы.
Да, но он, во-первых, еще начал свой боевой путь в Испании. Там участвовал с августа 1937 по апрель 1938 года. Сбил лично два самолета и в группе один. Отечественную войну он начал в должности помощника командира 69-го ЯП в Одесском военном округе. Но уже в июле он становится командиром этого полка. И по итогам боевой работы за 41-й год,
ну, именно в районе Одессы.
Да, за оборону Одессы, этот полк был преобразован в 9-й гвардейский истребительный полк.
Ну и надо отметить, что совершенно заслуженно.
Да, конечно. Вот. Но вызывает, так сказать, уважение, отношение Шестакова вообще к воинской службе. Вообще, как говорится, это, можно сказать, такой был образцовый офицер. Но, в общем-то, его деятельность в роли вот командира 9-го гвардейского полка, который тоже, в общем-то, у нас, благодаря его деятельности, считался элитным, там, он подбирал себе летный состав, он уповал именно на то, что нужно отобрать в полк и лучших летчиков. Вот то же самое, что Василий Сталин.
Ну, тут у него шанс, да. У него скорее было, он скорее выращивал летчиков.
Он выращивал, у него не было возможности себе, как у Василия
Сталина,
сливки
собирать.
Да, откуда-то собрать.
Он именно их готовил. Но самое главное то, что в новом командиром полка был назначен яркий, харизматичный лидер,
вот он,
молодой
да.
летчик, надо отметить. Шестаков, он, многие его представляют каким-то пожилым мужчиной. Нет, это был молодой парень. Он на фотографиях и на киносъемке выглядит вот просто пацаном, который вот попал в Испанию, отвоевал, и у него вот все это было свежо. И сам он энергичный, талантливый человек был, который умел готовить в кратчайшие сжатые сроки боевых летчиков и водить их в бой, соответственно.
Значит, 8 января 1944 года в составе 40 экипажей на Ла-5ФН убыл на Первый Украинский фронт и поступил в оперативное подчинение командующих 2-й воздушной армии, ну, Красовского, будем говорить, да, с аэродрома Журбинцы 20 января 1944 года приступил к боевым действиям.
Надо понимать, что это уже прошел 41-й, прошел
да.
42-й, прошел даже 43-й год,
да.
И только начало 43-го мы, грубо говоря, первую...
Начало 44-го года.
Начало 44-го года, первая наша часть вооруженная...
Да.
лучшими на тот момент, несомненно, советскими самолетами Ла-5ФН.
Да.
Приступил вот к подобным действиям.
Приступил к подобным действиям. К сожалению, тактика свободной охоты еще не стала у них нормой жизни.
Ну, естественно, они не могли, естественно, сразу перейти, да, несмотря на подготовку.
Шостаков, опять же, вот исповедовал ту тактику, что вести боевые действия надо сильной группой.
Он был точно таким же человеком из 41-42 года.
Да, совершенно точно. И, как правило, вылетали там первое время даже восьмеркой той же на охоту в тыл противника. К сожалению, так сказать, в этот самый момент Шостаков и погиб. Это случилось 13 марта 43 года. Ну, как говорится, тут в разных документах обстоятельства описаны по-разному. Вот. На самом деле, это был вылет не на прикрытие наземных войск. Они только что перелетели на новый аэродром. И это был первый вылет, так называемый облет района. То есть командир, они вылетели группой, в которой, значит, ведомым был Титаренко, а вторая пара – это вот командиры вот эскадрильи «Корень», и там кто-то еще тоже из руководящего состава. То есть группа была абсолютно, ну, как бы не слетанная, так скажем, не со своими штатными ведомыми. И, видимо, увидев вот бомбардировщики противников, Шостаков пошел в атаку, думая, что его прикроют, а группа-то, видимо, подстала. Ну, он атаковал фактически в одиночку и, видимо, за это поплатился. Все-таки, хоть там Ла-5 спереди и защищен летчик там мотором воздушного охлаждения и бронестеклом, но это бронестекло, оно вот ровно по размерам головы летчика. То есть, когда вы атакуете один в один, допустим, одиночно, тогда еще как-то это вас спасет. Если вы атакуете группу и подходите к ней на близкое расстояние, то, естественно, стрелки с каких-то соседних самолетов беспрепятственно могут летчика поразить. Незадолго до этого точно так же был сбит командир 63-го гвардейского майор Федотов, когда он в одиночку группу...
Герой Советского Союза.
Да.
Тоже летчик из 41-го года, АСПОМ-29 побед.
Да. Он оторвался от своей группы и в одиночку атаковал группу Ю-88. Был то же самое, банально сбит стрелком. Командир полка погибает, полк остается без руководства. Вот в этот момент как раз, вот, как мы понимаем, были поиски кандидатуры на нового командира полка, кого назначить. И в начале апреля или даже в конце марта на эту должность был назначен полковник Чупиков Павел Федорович, который до этого, в общем-то, занимал должность, как и Шостаков, заместителя командира дивизии истребительной.
Чупиков, он войну начал адъютантом эскадрильи, допустим, то есть начальником штаба. И вот, кстати,
адъютанты тогда были летающие.
Да, он, естественно, летающий, он воевал, все. Но, тем не менее, начальник штаба, он, еще раз повторю, он был довольно уже высокого звания, он был капитан. И вот, возможно, идеи Новикова легли в его голову именно с точки зрения... Новиков тоже был штабист в основном, он же был начальником штаба в свое время долго.
Ну, Новиков, да, понятно, что он был из сухопутчиков, грубо говоря,
назначен. Да, и он был долгое время, он был начальником штаба, в том числе, например, в Зимнюю войну он был начальником штаба, опять же, Северо-Западного фронта ВСП. Вот. И поэтому, возможно, вот как раз-таки с точки зрения общности взглядов и понимания, вот Чупиков стал тем человеком, кому Новиков смог вот эти вот свои, так сказать, идеи донести уже как бы, и кто смог воспринять эти идеи.
Возможно, и так. Тут, как говорится, свидетелей не было. Какие там были у них разговоры, наверняка, так сказать, перед тем, как назначить Чупикова, Новиков его вызвал там и имел с ним беседу, это 100%. Вот.
Ну и после этого, как говорится, дело пошло, да?
Да, и надо сказать, что вот Чупиков-то как раз и является тем человеком, который вот в масштабах, по крайней мере, своего полка вот эту тактику свободной охоты развил до той степени, что она действительно стала приносить весомые результаты.